Итак, вы уже познакомились. Я думаю, что следовало бы начать этот вечер с рассмотрения двух важных слов. Эти два слова находятся на первой странице вашей рабочей тетради. Хорошо, если у каждого из вас будет рабочая тетрадь. Это исправленное издание тетрадей. Потому что на каждом нашем новом семинаре мы добавляем что-то новое. Я бы советовал вам заполнять ее как можно аккуратнее, как можно полнее. Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы вы могли не только руководствоваться ею потом, но и вести ее в соответствии с программой. Не забудьте, что каждое занятие вытекает из предыдущего. Именно поэтому мы не допускаем опоздавших после второго вечера. Если у вас есть друзья, которых вы бы хотели привести на семинар, сделайте это не позже завтрашнего вечера, потому что мы не сможем зарегистрировать их потом. К тому же для них было бы лучше посетить следующий семинар, чем начинать этот с третьего вечера. А сейчас мы хотели бы попросить Господа нашего прояснить для нас суть этих двух слов – мудрости и разумения. В Писании говорится, что мудрость – важнейшее, коренное понятие. Именно поэтому мы хотим обрести мудрость. Мудрость – это умение видеть жизнь с Божьей точки зрения. Когда мы смотрим на жизнь с нашей точки зрения, то обычно испытываем разочарование, отчаяние, горечь, недоброе настроение. Если же мы взглянем на жизнь с точки зрения Бога, то обстоятельства, ранее приносившие нам недовольство и горечь, дадут вдруг надежду, благодарность, мир и радость. Именно поэтому мы понимаем мудрость не только как взгляд на жизнь с Божьей точки зрения, но и как умение видеть наши жизненные неурядицы как следствие нарушения Божьих принципов. Бог установил в жизни цепь причин и следствий. Мы можем проследить, как каждая конкретная проблема оказывается результатом нарушения нами Божьих законов. И чем яснее мы это понимаем, тем мудрее мы становимся. Бог сказал нам, что Он хочет, чтобы мы понимали помыслы Христовы. И чем больше вы и я понимаем мысли Христа, тем больше способны мы принимать мудрые решения. Мудрость – это истинная ценность. Но Библия говорит нам еще, что мы должны достичь разумения. Разумение – это умение применять Божьи принципы в повседневных жизненных ситуациях. Недостаточно только знать эти основные принципы. Нужно еще уметь их и применять в жизни. Чем больше мы делаем это, тем больше понимания мы обретем. Разумение также значит познавать природу Бога. Чем яснее мы это понимаем, кто Он есть, тем больше проникаем в смысл нашей жизни. Ибо Он наш Создатель, и Он призывает нас познать Его. А познание Его есть жизнь вечная. Мы никогда не обретем мудрость, пока не уверуем в Иисуса Христа. Когда мы овладеем мудростью и духовной проницательностью, мы увидим, почему в жизни происходят те или иные вещи. И мы сможем всегда применять принципы Слова Божьего. Думаю, что лучше всего начать эту неделю, попросив Господа нашего о мудрости. В послании Иакова, 1 главе, сказано, что если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Думаю, что каждому из нас необходимо попросить Бога нашего о мудрости, ибо знает Он, что нам нужно больше, чем у нас есть. Отче Небесный, благодарим Тебя за любовь Твою каждому из нас. За то, что послал Сына Твоего, Господа Иисуса Христа, умереть за нас, искупить грехи наши, когда мы уверуем в Него. Господи, просим Тебя о мудрости. Молим о разумении. О том, чтобы обеспечил нужды каждого из присутствующих здесь на этой неделе. Молю Тебя, вознагради наши усилия быть здесь сегодня и каждый вечер на этой неделе. Боже, благодарим Тебя за это время здесь и молимся об этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Давайте перейдем к другой странице вашей рабочей тетради. По мере их прохождения вы будете глубже проникать в смысл материала. Сегодня первое занятие семинара. И здесь закладываются основы. Завтра вечером мы будем строить на этом фундаменте. Третий вечер служит как бы поворотной точкой. На четвертом занятии вещи начнут проясняться и вставать на свои места. На пятом и шестом будет много добавлений к основе. Итак, если мы должны обрести мудрость, как Бог хочет, то нам необходимо рассмотреть жизненные проблемы с четырех различных аспектов. Первый аспект включает в себя внешние проблемы. Смотреть на внешние проблемы и негативно реагировать на них всегда просто. Но если мы этим ограничимся, мы не проявим мудрости. Например, ваш сын или дочь торопится в школу, надевает не ту одежду, и в дверях между вами возникает спор. Здесь мы сталкиваемся только с вашей поверхностной реакцией, а хотелось бы дойти до корней проблемы, заставляющих детей сопротивляться вашим желаниям. Или у вас есть друг, который напускает на себя дух превосходства, а вы чувствуете, что это только внешнее проявление. Теперь о богохульстве. Богохульство — это попытка возвеличить себя за счет Божьей славы и чести. Богохульство — только внешнее проявление. Проявление более глубокой проблемы. Допустим, ваш сын не успевает в школе, хотя вы знаете, что у него есть способности. Это показывает, что проблема не только в плохих школьных оценках, а гораздо глубже. Наша задача — понять корни этой проблемы. Возможно, вашей дочери или сына пропал интерес к духовному, к вечным ценностям. Их интересует что-то другое, а не то, что вы хотите. И нам необходимо понять, что порождает их безразличие или нечестность. Если имеет место ложь, обман, мошенничество, это только выражение внутреннего неблагополучия. Или существуют различные греховные занятия в их жизни, которые они будут всячески оправдывать. Если же вы вступите в пререкание с ними, то этим только дадите знать о своем недопонимании глубинных причин неправедной жизни. Иногда возникают проблемы с музыкой. Вы, может быть, не в восторге от звуков, доносящихся из комнаты вашей дочери. Но поймите, что это выражение того, что у нее на сердце. Заменить музыку, не повлияв на сердце, значит только отсрочить назревающий конфликт. Возможно, существует проблема дурных привычек. Я очень-очень благодарен выпускникам семинара, присутствующим здесь, потому что Господь озарил нас пониманием Слова Своего о том, как добиться прочной победы над привычками любого рода, какие вы только можете назвать. Много лет назад мне представилась возможность работы с группами городских подростков. Я задавал им следующие вопросы. Какой, по-вашему, величайший конфликт, неурядица в семье? или как можно точно узнать при жизни, попадешь в рай или нет, или как избавиться от чувства вины, как можно узнать, это ли ваш суженый или суженая. Но самый актуальный вопрос был, как избавиться от вредных привычек. И я выяснил, что при работе не только с подростками, но и с взрослыми, очень легко сказать, Божье Слово не действует, потому что я не могу преодолеть свои привычки. И все же Бог говорит нам в Слове Своем, что если мы знаем истину, истина освободит нас. Если существует какая-то привычка, от которой мы не можем избавиться, отсюда вытекает следующее. Либо мы недопонимаем истину Божию, либо мы не до конца воплощаем Его истину в нашей жизни. И я благодарен Господу за откровение Слова Его перед нами, что мы нашли ответы на вопросы в этой очень важной области. Теперь о спорах. В Писании говорится, чтобы мы не спорили с другими о богословии. Потому что если мы вступаем в спор, то мы только убеждаем их в том, что мы недопонимаем сущность проблемы. Философия человека, его богословие является всего лишь отражением внутреннего состояния. Все это внешние проблемы. Наша задача — рассмотреть, что же порождает их. Внешние причины коренятся во внутренних проблемах. Например, если у человека внутреннее чувство неполноценности, оно может проявиться по-разному. Иногда оно выражается в повышенном внимании к одежде. Иисус Христос заметил это и сказал в Своем Слове к апостолам. «Почему вы так заботитесь об одежде вашей?» Но он затронул более глубокую проблему, произнеся, «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Очевидно, апостолы не отличались высоким ростом. Им не нравилась собственная внешность. И они пытались как-то скрыть это, уделяя слишком много внимания одежде. Господь хочет, чтобы мы поняли, как по-разному могут выражаться эти внешние наклонности. Теперь рассмотрим бунтарство. Непослушание. Бунтарство может выражаться в стиле одежды или в отсутствии такой, в богохульстве, в неуспеваемости. Сын или дочь могут заявить родителям, «Я вам еще покажу, возьму и брошу школу». Это значит, мне не нравится то, что вы делаете, мне не нравится то, что происходит у нас дома. Еще есть проблема страха. Все мы чего-то боимся. Ведь каждому нашему страху соответствует определенная сторона сущности Бога. Чем больше мы узнаем о Боге, тем меньше у нас остается страха. Поэтому Бог напоминает нам о своих обетованиях снова и снова. Люди боятся будущего. Люди боятся болезни. Люди боятся нищеты. Ведь каждый из имен Иеговы отвечает на каждый из этих страхов. И за эту неделю мы хотели бы узнать больше о Боге, который любит каждого из нас и обеспечил все наши нужды во Христе Иисусе. Существует также проблема беспокойства. Беспокойство возникает, когда мы берем на себя то, что Господь нам не предназначал. Если мы беспокоимся, это значит, что мы взяли на себя то, что Господь нам не предназначал. Теперь зависть и ревность. Зависть — это желание собственности другого. А ревность — это страх, что тебя вытесняет. если к вам подходит какая-то женщина, и ваша жена заметит ее греховные намерения, то все будет зависеть от вашей реакции. Если она почувствует ваше восхищение этой женщиной, то в ней проснется чувство ревности. Она будет бояться, что ее променяют на другую. Именно это имеется в виду в Писании, когда говорится, что Бог есть ревнивый Бог. Потому что у Бога есть святая забота о нашем благополучии. Он боится, что мы заменим его кем-то или чем-то, и это никогда не сможет удовлетворить наши нужды. Есть еще состояние неуверенности. Каждый из нас пытается выстроить свою жизнь вокруг кого-то, кто кажется нам самым дорогим человеком или самым важным приобретением в нашей жизни. Но Господь знает, что если мы строим свою жизнь на приходящем, на том, что мы можем разрушить или потерять, мы чувствуем неуверенность. Единственный выход для нас — основывать свою жизнь на единственном, что нельзя ни украсть, ни разрушить. Это Господь Иисус Христос и вечное Слово Божие. Часто бывает так, что все свое чувство любви, все чувство безопасности маленькие дети отдают матери. И если что-то случается, если мать разочаровывает ребенка, то центр всей его жизни рушится. Тогда свою любовь он направляет на живущую в доме кошку или собаку. А потом эта собака убегает или умирает. И его мир опять рушится. Что же случается потом? Ребенок может привязаться к соседскому мальчишке или девчонке. И когда этот новый друг уезжает через несколько недель, несколько месяцев или несколько лет, то опять рушится жизненная опора. И так продолжается дальше. Центром жизни становится работа, деньги, лица противоположного пола, дом. Но ведь каждая из этих вещей только усиливает состояние неуверенности. Потому что все это бренно, приходящее. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно, чем больше мы доверяемся вечному, тем прочнее основание нашего чувства безопасности. Теперь о чувстве вины. Я хочу сразу объяснить, что чувство вины не является результатом умственной деятельности. Если бы это было так, то любая книга могла бы убедить нас в том, что наши опасения были необоснованы. И тогда и проблем бы не существовало. Но чувство вины относится к области нашего духа. Вы прочитаете книгу, журнал, философский труд, который объясняет вам, что все, что вы считали греховным, больше не греховно. Но все равно ваша совесть, ваш дух подскажет вам, что это действительно греховно. Потому что чувство вины есть функция нашего духа, а не мозга. И именно поэтому шоковая терапия не особенно эффективна, когда надо избавиться от вины. Если мы чувствуем вину за те вещи, которые мы совершили, ослушавшись Слова Божия. Вина проявляется по-разному. Иногда в музыке. Рок-музыка была создана, чтобы заглушить чувство вины. Беда в том, что когда музыка замолкает, это чувство возвращается. И с ним приходит депрессия и отчаяние. Чувство вины выражается в занятиях, привычках, спорах. Если человек чувствует себя виноватым, это и может выражаться по-разному. Мы обязательно должны выявить коренные проблемы, а затем те коренные причины, которые их вызывают. Здесь мы сталкиваемся лицом к лицу с тремя основными конфликтами. Если бы только я узнал об этом лет на 10 раньше, это оградило бы меня от ненужных бесед и дискуссий. Писании часто говорится об этих трех проблемах. В первой главе послания к римлянам, третьей главе послания к колоссянам, пятой главе послания к галатам. Если мы сможем понять, в чем заключаются эти три внутренние проблемы, если мы сможем добиться долговечных результатов в этих трех областях, то неделя не пройдет зря. Эти проблемы были обобщены в послании к евреям, 12 главе, с 15 по 17 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. И потом говорится о трех проблемах, к которым это может привести. И, наверное, самым важным для нас сегодня будет определить, что же есть благодать Божия. Благодать — это не какая-то застывшая характеристика Бога. Это скорее сущность Бога, динамичная, активная. Бог есть любовь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Благодать — это посланное Господом желание и способность жить в согласии с Его волей. Бог дарует благодати не христианам, чтобы уверовали они, ибо это есть воля Божия для нехристиан. Мы не можем заслужить благодать. Благодать — это дар, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Благодать дарована каждому, но некоторые отвергают ее. И тогда эти внутренние проблемы выливаются наружу. И у нас в жизни возникают серьезные конфликты. В Писании говорится об одном требовании, которое Господь предъявляет нам. Это требование объясняется в послании Иакова, 4 главе, 6 стихе. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордыня побуждает нас отвергать благодать Божию. Наши коренные проблемы порождают множество внешних проявлений и внешних причин. И мне кажется, поэтому, что Господь посылает в нашу жизнь то, что усмиряет нас. Ведь когда у нас появляется опыт смирения, Бог изливает на нас свою благодать. Если мы отвечаем на Его благодать, то Господь дает нам новое проникновение в суть Его Слова. Он дает нам желание и силу развивать в себе качество Христа. Он дает нам желание и силу правильно вести себя в различных ситуациях с различными людьми. С другой стороны, если мы противимся благодати Божией, то немедленно появляются внутренние проблемы. Первое — это горечь. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. И этот горький корень плох не только сам по себе. Он отравляет жизнь другим. Отказ от благодати Божией приводит и к другой проблеме — жадности, мирским ценностям. Потому что тогда мы больше беспокоимся о вещах приходящих, материальных, чем о вечных ценностях. Третья проблема — моральная нечистоплотность. Послание к евреям предупреждает, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался бы от своего первородства. Каждая из этих внутренних проблем влечет за собой целый ряд ложных склонностей и внешних проблем. В 8 главе Деяний апостолов дана хорошая иллюстрация этому. Апостол Петр отправился в Самарию. И там начал возлагать руки на людей, и они обретали через него Дух Святой. Там же был человек по имени Симон, новообращенный, который занимался колдовством. Он увидел силу Петра, он подошел к нему и сказал: «Можешь ли ты продать силу твою, чтобы каждый, кому я прикоснусь, получил силу Духа Святого?» Петр посмотрел на него и увидел сердце его и сказал Симону: «Серебро твое да будет в погибель тебе, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом, ибо вижу тебя исполненным горькой желчи в узах неправды». Он увидел эту вторую проблему. Неудивительно, что Петр сказал: «Нет тебе всем части и жребия». В душе Симона жили все три конфликта. Много лет назад, когда я имел честь работать с различными молодежными группами, церквами, школами, я видел, как сотни, тысячи ребят отправлялись в университеты, веровали в Бога. А когда возвращались через 3-4 года, говорили мне: «Билл, я больше не верю в то, во что верил раньше». Некоторые возвращались атеистами, некоторые агностиками, некоторые просто безразличными. Большинство было духовно безразличным, потому что, по их словам, это не помогало. Я спрашивал, что не помогало. И они рассказывали о таких проблемах, о которых я даже и не подозревал. Они были рассержены на своих родителей и никак не могли избавиться от этого чувства озлобленности. Стремились к каким-то ложным целям, старались разбогатеть, но безуспешно. Или, может быть, внутри у них постоянно шла борьба с моральной нечистоплотностью, с собственными неудачами, о которых никто не знал. В университете они узнали новые философские теории, богословские учения, которые позволяли им делать что угодно. Оправдывали то, что они делали. Будучи не в силах справиться с этим самостоятельно. И вот они приезжали домой и заявляли: «Христианство не помогло». Но я хочу уверить каждого из вас, что Слово Божие действует лучше всех наших ожиданий. И на этой неделе нам только нужно понять глубинную, не сразу различимую правду Божию. Ибо Он сказал нам, что если мы хотим познать правду Его, мы должны стремиться приобрести ее, как мы мечтаем иметь серебро, искать ее, как искали бы спрятанные сокровища. Тогда мы постигнем знание Божие и мудрость Божию. В сущности, каждая из внутренних проблем сразу указывает нам на коренные причины. А коренные причины впрямую связаны с главными жизненными принципами. Господь создал мир так, что существуют всеобщие незыблемые принципы. Если вы скажете, что не верите ни в один принцип, я вам сразу скажу, что в вашей жизни либо есть, либо будут конфликты. Здесь существует прямая связь. Правда, есть одна трудность с этими жизненными принципами. Они прямо противоположны нашим естественным наклонностям, тому, что мы с вами обычно делаем или предпочли бы сделать. Естественные наклонности прямо противоречат жизни в согласии с Богом. Здесь и заключена главная сложность. Ибо в Писании сказано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь смерти. Именно поэтому апостол Павел говорит, проповедь Евангелия, юродство для погибающих есть, то есть для тех, кто не является христианами. Ведь глупец делает обратное тому, что ему говорят. Очень часто наши правильные решения прямо противоположны Божьим решениям и Божьей мудрости. Например, мы думаем, чтобы стать богатым, надо держаться за деньги, пытаться получить какую-то прибыль. Бог говорит на это нет. Путь к богатству — это отдавать деньги на дела, угодные Богу. «Давайте и дастся вам, меру и добрую, переполнено отсыплет вам в лоно ваше». Мы часто думаем, что истинная свобода значит никому не подчиняться, выйти из-под контроля властей, поставленных Богом. Господь говорит «нет», ибо путь к свободе — научиться исполнять желания тех, кто над нами. Мы думаем, что, скрывая свои неудачи, мы скорее добьемся уважения. Бог говорит «нет». Честь приходит после кротости и смирения. Если мы смиряем самих себя, учимся признавать свои ошибки, Бог вознаградит нас. Мы думаем, что можно наслаждаться жизнью, дав себе свободу и возможность познать самого себя. Но Бог говорит «нет». Самая большая радость — умереть для себя. Ибо кто душу свою сбережет, тот потеряет ее. А кто потеряет душу ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Что бы мы ни взяли, Божьи пути противоположны нашим. Мы думаем, чтобы быть важным человеком, надо быть руководителем. Бог говорит, кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. Господь знает, что если мы с вами будем делать по-своему, то мы проиграем. Но поняв, что пути Господни противоположны нашим, мы сможем открыть для себя основные принципы жизни. Здесь можно привести один пример, и он представлен на следующей таблице вашей тетради. Мы считаем, что к врагам надо относиться так, как они относятся к нам. Но Бог говорит, нет, есть другой лучший путь отвечать своим врагам. Давайте заполним эту таблицу и рассмотрим Божий путь в отличие от пути человеческого. Допустим, есть какой-то человек, недовольный мной или вами, за то, что мы сделали или не сделали. Но если нами кто-то недоволен, не надо его сразу записывать в враги. Хотя именно так все и начинается. В таких случаях наша естественная реакция — пытаться защитить себя. И в 90% случаев мы можем оправдать свои действия. Но все равно Господь хочет, чтобы мы поступали так, как Он хочет. А Он говорит, что надо проверить самих себя, найти собственные слепые пятна. У каждого из нас есть слепые пятна. И у меня, и у вас. Просто мы не можем их увидеть. Именно поэтому они называются слепыми. Зато их очень хорошо видят окружающие. И это может вызвать у них неудовольствие. Но если мы изучим себя и найдем свои слепые пятна, избавимся от них, а обиженный на нас человек все еще думает отомстить нам, мы можем быть уверены, что кроме нас у него есть еще и свои проблемы. Что же мы чаще всего делаем? Пытаемся очернить его. Просто удивительно. Когда кто-то вас публично обидит, все его враги вдруг начинают рассказывать вам о его промахах и недостатках. И вы с огромным удовольствием выслушиваете. Потому что к вам кто-нибудь подойдет и скажет, что такой-то и такой-то настроен против вас. На что вы ему отвечаете: а послушай-ка, что я о нем знаю. И вы выкладываете ему все, что может опорочить этого человека. Тогда ваш доброжелатель заключает, что это не ваша проблема, а проблема вашего врага. Но Бог хочет, чтобы мы следовали его путем. Надо сначала узнать нужды вашего врага и какое-то время просто ждать. Обычно в момент ссоры человек бывает не готов к помощи, но проходит какое-то время, и он будет готов. Легче всего сидеть просто сложа руки и ждать, когда же Господь накажет бедного грешника. Но что же делает Бог? Он дает вашему врагу процветание. И вы говорите: Господи, в чем дело? Ты благословляешь не того, кого нужно. Он грешник, а праведник-то я. Но Бог говорит: нет. Ибо благость Божия ведет тебя к покаянию. И часто Господь не судит человека, давая ему возможность раскаяться, прийти к праведности. И когда Господь благословляет нечестивых солнцем, здоровьем и другими благами, христиане могут начать им завидовать. Писание предупреждает нас: не завидуйте грешникам, ибо этим вы доказываете, что у вас не хватает мудрости. Псалом 72 объясняет, почему не следует завидовать грешникам. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Выкатились от жира глаза их, бродит помыслы в сердце. Я омывал в невинности руки мои. Почему я не могу наслаждаться всем этим? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы против рода сынов твоих. И думал я, как бы разуметь это, но это было трудно в глазах моих, доколе не вошел в святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их пропасти. На своем веку я поговорил со многими счастливыми грешниками. Они рассказывали мне о своих внутренних страхах, о кошмарах, которые мучили их. И мне стала ясна одна вещь, которую я предложил бы вам, подростки, всегда держать в голове. Вы можете думать, что если вы только вкусите всех удовольствий жизни, жизнь будет прекрасна. При этом вы забываете о том, что для наслаждения жизнью вам нужна чистая совесть. Когда вы заставляете свою совесть делать зло, насилие над совестью мешает вам наслаждаться греховными удовольствиями. Вот почему грешники обычно не могут долго наслаждаться тем, что они делают. Бог предупреждает, что если мы выбрали Его путь, мы должны радоваться с блаженными. И плакать с плачущими. Если мы не возрадуемся с грешниками, когда Господь благословляет их, мы не сможем плакать с ними, когда для них наступят тяжелые времена. А ведь очень скоро Господь накажет их. Нарушение Божьих принципов приведет к тоске, беспокойству, смущению. При этом нашей естественной реакцией будет злорадство. Правда, мы опоздали. Это надо было сделать, когда они процветали. И мы говорим: так держать, Господи, так ему и надо. Но Библия говорит, что если мы радуемся бедам наших врагов, Бог перестает их наказывать. Смысл наказания как раз и заключается в том, чтобы мы могли прийти на помощь своим врагам, когда Господь насылает на них трудные времена. До сих пор у них не было нужд, которые мы могли бы удовлетворить, и вот они появились. Если мы приходим к этому человеку с Божьими решениями, Божьими ответами на его вопросы, мы выполняем то, чему учит нас Писание. «Ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголи». Кстати, говоря «горящие уголи» на голове — совсем неплохая вещь. Подносы с горящими углями переносили на голове с одного места на другое. И если путь был далекий, угли прогорали и затухали. Чтобы помочь своему врагу, подбросьте еще угли, чтобы этот огонь согревал его, пока он не дойдет до места назначения. Господь говорит нам, что если мы пойдем Его путем, это сможет привести врага нашего к раскаянию. Если же мы пойдем своим путем, то очень скоро и у нас появятся проблемы, трудности, конфликты. И когда это произойдет, нам наверняка захочется скрыть эти проблемы от чужих глаз, чтобы никто не подумал, что Бог осуждает или наказывает нас. Но если мы поступим по-божески, то Он распорядится так, что наши бывшие враги станут нашими друзьями и помощниками. Мы бы с вами не сидели сейчас в этом зале, если бы Господь не продемонстрировал мне этот принцип много лет назад. Бог использовал людей, которых я раньше считал врагами, чтобы открыть передо мной новые возможности, новые знания. Это и привело в результате к созданию этого семинара. Поэтому нам очень важно научиться по-божески, а не по-своему. В Писании говорится, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Если бы нам пришлось собрать воедино все жизненные принципы и Слово Божие, у нас было бы полное собрание Писания, данное Господом. И сейчас мы перейдем к следующей таблице, рассматривающей ступени зрелости. Бог хочет, чтобы мы с вами четко представляли, в чем заключаются эти ступени духовной зрелости. Здесь мне хотелось бы обсудить четыре ступени. Во-первых, необходимо сразу прояснить одну вещь. В Слове Божьем даны очень точные и четкие ответы на все вопросы в любой сфере нашей жизни. Бог сказал народу Израилеву: «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, не будет у тебя ни одной из их болезней, будешь ты богаче всех народов, не будет у тебя нужды в деньгах, не брать в долг, но давать будешь, и будешь ты мудрее всех других народов». Точно так же, когда мы берем Слово Божие и применяем его в нашей жизни, Господь благословляет нас. С другой стороны, Бог говорит, если ты нарушишь мои заповеди и не исполнишь Слово моего, те же беды обрушатся и на тебя. И чем больше я изучаю Писание, тем больше восхищаюсь точностью, практичностью и богатством истины Слова Божия. Слово Божие может служить учебником в любой сфере жизни. Например, Писание можно использовать как учебник по океанографии. Библия говорит о морских путях. Много лет назад, во времена парусных кораблей, Это прочел один из командующих флотом. Ему захотелось выяснить, правда это или нет. Так вот, он разослал всем капитанам кораблей вопросники. Проанализировав тысячи ответов, он нашел и нанес на карту эти морские пути. Это было очень важным открытием, особенно в те времена. Оно сразу сократило вдвое время перевозок. Слово Божие — это учебник по аэродинамике. Библия говорит, если вы хотите летать быстро, раскройте тайны полета орла. Совсем недавно специалисты по аэродинамике открыли новые секреты орлиных крыльев. И, соответственно, изменили конфигурацию крыла самолета. Применив хотя бы еще несколько характеристик крыльев орла, можно было бы снизить сопротивление воздуха еще на 20%. В Слове Божьем написано, как предотвращать преступление, сократить волну насилия. Мы обычно считаем, что можно снизить уровень преступности без наставления Бога. Но в Слове Божьем объясняется, как это можно достичь. Существует две причины, порождающие преступление. Первая описана в книге Левит. Проституция порождает насилие. Поэтому сказано нам, не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. На древнееврейском слово «разврат» означает также «насилие». Вторая причина, порождающая преступление — отсрочки в совершении правосудия. Экклезиаст говорится, «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Если мы хотим, чтобы народ процветал в Боге, надо обратиться к Слову Божьему, познать принципы Его и применять во всех областях нашей жизни — в браке, семье, бизнесе, жизни нации. Итак, мы говорили об основных принципах. На этой неделе мы хотели бы сделать на них упор. Вот они. Номер один. Принцип Божьего плана. Чем лучше мы понимаем замысел Господень, то, как Он нас создал, тем больше обретаем свободы, радости и полноты жизни. Второй принцип — принцип власти. Господь сотворил все на земле так, что Он дает нам свои указания, направляет нас и через Богом данную власть, и через Писание. Чем лучше мы понимаем этот принцип власти, тем больше будет наша вера и яснее понимание Божьей воли. Третий принцип — принцип ответственности. Бог хочет, чтобы мы проявляли ответственность в пяти сферах нашей жизни. Много лет назад один психиатр потряс медицинский мир таким заявлением. Многое из того, что мы считаем душевными заболеваниями, на самом деле таковыми не являются. Они всего лишь разные степени личной безответственности. Если мы позволяем себе поступать безответственно, наши мысли скоро начинают путаться. На самом деле, этот психиатр просто сказал то, что написано в первой главе послания к римлянам. Господь говорит то же самое. Если мы не чувствуем ответственности за собственную жизнь, мы лишаемся рассудка. Итак, вот эти пять сфер ответственности. Во-первых, мы отвечаем за каждую мысль. И именно с этого начинается наша ответственность. Кстати, тот психиатр доказал свою правоту по этому вопросу. Он посетил психиатрические лечебницы и стал работать с пациентами по своей программе личной ответственности. Прошло совсем немного времени, и эти душевнобольные начали мыслить здраво, и их смогли выписать. Прежде всего, мы должны нести ответственность за каждую мысль и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Это послание Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Второе. Мы отвечаем за каждое произнесенное слово. Мужья, вы-то знаете, как это важно, потому что ваша жена может в точности воспроизвести слова, сказанные вами лет 10 назад. В Евангелии от Матфея, 12 главе, сказано, что воздается нам за каждое слово, произнесенное нами. В-третьих, мы отвечаем за все наши действия, дурные или добрые. В-четвертых, мы должны чувствовать ответственность за каждое намерение. Писание говорит нам, удерживай язык свой и уста свои от коварных слов. Мы также отвечаем за каждое побуждение. В книге пророка Иеремии Бог говорит, «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, то есть внутренние мотивы побуждения, чтобы воздать каждому по пути его и плодам дел его». Если мы будем проявлять ответственность в этих пяти сферах, остальные наши проблемы будут решены. Четвертый принцип — принцип владения. Господь никогда не хотел, чтобы вы или я чем-то владели, так как наша собственность вскоре овладевает нами. Он хочет, чтобы мы были мудрыми распорядителями того, что Он дал нам. Следующий принцип — принцип страдания. Бог посылает нам страдания с вполне определенной целью. На этой неделе я покажу вам, как обращать горечь и озлобление не просто в прощение, но и в подлинную любовь. Мы превратим чувство беспокойства и гнева в свободу, мир и радость. Есть также принцип свободы. Свобода не тождественна своеволию. Свобода — это сила делать то, что нам следует делать. Вы не можете сказать, что наркоман имеет свободу выбора — принимать наркотики или отказаться от них. Он просто не может обойтись без них. А Бог хочет, чтобы мы ощутили свободу и поняли ее не как разрешение творить зло, но как возможность служить друг другу в любви. И, наконец, принцип успеха. Бог говорит нам, что мы добьемся в жизни всего, если только воспользуемся этим принципом в жизни. Он гарантирует успех, потому что именно этот принцип объясняет нам, в каких делах нам лучше вообще не участвовать. Эти семь принципов содержатся в том, чему нас учит Библия. И чем лучше мы понимаем это учение, тем яснее становятся принципы. Нарушая их, мы тут же столкнемся с трудностями в жизни. Это приводит нас к следующей ступени понимания конфликтов в человеческих взаимоотношениях. Иногда это могут быть конфликты, порожденные отношениями к самим себе. Мы, может быть, недовольны тем, как нас создал Господь, или даже отвергать Божий замысел, не понимая Его цели в нашей жизни. Это могут быть конфликты с Богом, когда мы не понимаем, кто Он, не признаем Иисуса Христа как личного Спасителя. сомневаемся в Боге или в своих взаимоотношениях с Ним. Могут быть конфликты в семье, с родителями, братьями, сестрами, дочерьми и сыновьями, родственниками. Бывают конфликты с друзьями, либо нет настоящих друзей, либо сложно избавиться от плохих. Господь хочет, чтобы мы поняли Его принципы в этих делах. Или конфликты, связанные с нашим будущим, поиски жизненных целей или неумение достичь этой цели. Скука, разочарование, усталость, конфликты во взаимоотношениях с противоположным полом, в браке. И это еще не все. Можно перечислить проблемы со здоровьем, с деньгами, несогласие с правительством и много-много других. Бог допускает эти конфликты совсем не для того, чтобы сделать нас несчастными, но чтобы напомнить, что мы нарушили совершенно четкие, однозначные принципы, которые Он нам дал. Бог хочет, чтобы мы опять обратились к этим принципам, выполняли их. Сделав это, мы увидим подлинные перемены. Именно поэтому следующим шагом является исправление. Мы не собираемся просто указать на проблему. Мы хотим выявить, что же это за проблема или проблемы, и как решить их Божьим путем. Мы должны быть предельно точны. Для этого требуются две вещи. Во-первых, нам надо увидеть полную картину того, о чем мы будем говорить на этой неделе. Вот почему хотелось бы, чтобы вы не пропускали ни одной нашей встречи. Меня всегда поражало то, что труднее всего бывает вырваться именно на то занятие, которое человеку нужнее всего. Очень часто в конце семинара подходят люди и говорят: «Билл, у меня еще есть один вопрос». И объяснили, в чем дело. Я им отвечал, что это мы обсуждали во вторник вечером. «Ну надо же! Единственное занятие на всю неделю, которое я пропустил», — говорили они. Потом подходили еще кто-нибудь, и выяснялось, что мы рассматривали волнующие вопросы именно тогда, когда он не мог присутствовать. Я хочу вам сказать, что то вообще занятие, на которое вам труднее всего бывает попасть, оказывается для вас наиболее плодотворным. Так что не пропускайте ни одного занятия, ни одной темы. Нам необходимо именно 32 часа, потому что подростки, да и взрослые тоже, обладают удивительной способностью, рассуждая логично, приходить к совершенно неверным выводам. Так получается из-за того, что наше знание ограничено. Мы делаем заключение, исходя из очень ограниченной информации. И на этой неделе мы хотим представить как можно больше фактов из Слова Божия. Ведь чем лучше мы представляем себе это, тем точнее и осмысленнее будут наши действия. И на этой неделе мы хотим показать вам, какие действия, с помощью которых можно было бы разрешить любую проблему и решить ее по-божески. Хочу предупредить вас еще об одном. Не сомневайтесь, идите по пути, который освещает вам свет Господень. Даже если вы все еще не видите все повороты на этой дороге, сделайте первый шаг. Потому что свет, воспринятый вами, всегда порождает свет. Свет же отвергнутый порождает тьму и хаос. По сути, Писание представляет собой как бы ножную лампу. Раньше странники цепляли на ногу маленькие фонарики. Так что в темноте, делая шаг, они освещали себе дорогу ровно настолько, что могли сделать следующий шаг. Продвигаясь постепенно вперед, они таким образом освещали себе путь. И Господь говорит, что Слово Его подобно этим ножным фонарикам. И чем дальше мы идем, тем ярче видны плоды замысла Божия. Много лет назад, после семинара о 5 ступенях разрешения семейных конфликтов, ко мне подошла одна молодая пара. Жена сказала мне: «Эти ступени не помогут, потому что вы не знаете моей матери». Муж кивнул: «Она права. Вы не знаете ее матери». На что я ответил: «А я слышал от многих, что эти ступени помогают. Так почему бы не попробовать? А если они действительно не сработают, то обязательно скажите мне об этом, и вы станете первым исключением». Они с радостью решили стать первым исключением. А через 2 недели мне позвонила эта женщина и сказала: «Я не могу поверить». Я спросил: «Что такое?» «Они сработали!» Сказал: «Какая жалость!» И пусть каждый из вас, узнав и начав применять эти принципы, обратится к Писанию и узнает, почему они действуют. Ибо так мы сможем сделать следующий шаг. Мы хотим четко указать, где именно в Писании даны эти ступени, а потом объяснить, почему они действуют. Бог говорит нам, что Слово Его понять можно только однозначно. А применять — по-разному. Например, в Писании сказано «не укради». Это означает, что нельзя брать ничего, что принадлежит другим. Но проявляться это может в самых разных формах. Для одного это значит не брать чужих денег, для другого — чужих машин. Для третьего — не красть время и так далее. Множество проявлений. И Бог хочет, чтобы мы увидели эти разнообразные практические применения истины Его. Апостол Павел приводит пример. Дважды в Новом Завете он говорит: «Вознаграждайте священников своих, ибо написано». А потом он цитирует Ветхий Завет. «Не заграждай рта у вола молотящего». Я очень хорошо представляю, как люди говорили ему: «Послушай, Павел, это совершенно не к месту. Ты просто выдрал фразу из текста. Неужели ты не понимаешь, что здесь речь идет не о священнике, а о воле? Тем более, это из Ветхого Завета. Ведь в Новом Завете нельзя использовать Ветхий». Но Павел объясняет им: «Я знаю, что это написано о воле. Но неужели вы думаете, что только о воле? Разве нельзя это применить сегодня?» И он воскликнул: «Да, это написано для нас, чтобы мы это применяли». Господь хочет, чтобы мы приняли Слово Его, изучили и научились Его применять в самых-самых разных ситуациях. И хотелось бы затронуть как можно больше проблем на этой неделе, но я знаю, что мы сможем коснуться только самых общих вопросов. Например, Библия говорит нам: «Не смешивайте шерсть и лен». Можно подумать, что это какое-то устаревшее древнее предписание. Но оказывается, что в наши дни врачи обнаружили целый ряд причин, по которым не следует носить одежду из тканей, содержащих смесь шерсти и льна. Одна из причин — расслабление мышц. Оказалось возможным замерить потери в мышечной силе при наличии одежды из шерсти со льном. Еще одно точное указание. Не вари козленка в молоке матери его. Тут может быть множество объяснений. Теолог мог бы вам объяснить, что у язычников существовал обычай варить козлят в молоке матери. И поэтому народу Израиля это запрещалось. Врачи дадут вам еще одно обоснование. Периоды полного переваривания мяса и молока различны. Поэтому, сварив мясо в молоке, пропитав его молоком, вы удлините процесс переваривания. И это может вызвать нежелательные последствия. Допустим, даже если вы нарушите это мудрое предписание, будучи христианином, вы все равно попадете на небо. Очень может быть, что это случится даже раньше, чем вам хотелось бы. Но если вы последуете мудрому совету, то ваша жизнь будет более счастливой, благополучной и плодотворной. И для этой цели Бог посылает нам несметные богатства Его Слова. И именно поэтому Он говорит нам о Писании, что это не просто научение, не только наставление. Оно применимо на всех четырех уровнях. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Я думаю, что у всех нас есть возможность попросить Господа на этой неделе, чтобы Он раскрыл нам богатство Своего Слова, чтобы мы могли применить их во всех сферах нашей жизни. Давайте склонимся в молитве. Думаю, что будет весьма уместно каждому из нас сказать Господу, что мы присутствуем здесь потому, что действительно хотим приобщиться Его мудрости и применить ее в нашей жизни. Небесный Отец, молю Тебя о том, чтобы сердца всех присутствующих здесь были раскрыты истинам Твоего Слова. Господи, я молю Тебя о том, чтобы мы усвоили Твою истину, руководствуясь Святым Духом, и применяли ее не собственными усилиями, но черпая Твою силу. Мы благодарим Тебя за все, что мы совершим в будущем, и молим Тебя об этом во имя и ради Господа Иисуса Христа. Аминь. Я был бы весьма признателен, если бы все продолжали сидеть здесь после окончания молитвы, перед первым перерывом. Нам надо еще сделать несколько объявлений, чтобы ваше пребывание на семинаре было наиболее продуктивным. Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что среди нас присутствуют люди, для которых участие в семинаре по существу означает последнюю попытку. Нам все чаще и чаще приходится слышать, что отдельные люди видят на семинаре последнее средство спасения от самоубийства. Я говорю об этом, потому что присутствующим надо быть предельно собранными. Зачастую одна фраза или слово, или просто идея способны полностью перевернуть весь образ мысли человека. Поэтому мы убедительно просим всех оставаться на местах до конца каждого занятия. Мы просим не приносить в зал еду или напитки и оставаться предельно внимательными на протяжении всего занятия и не отвлекать других. Среди вас есть люди, для которых жизненно необходимо услышать Слово Божие. Но есть еще и те, кто приехал сюда из-за рубежа и с трудом понимает английский язык. Есть и те, кто не очень хорошо слышит. Так что я был бы очень признателен за вашу собранность на протяжении всей недели. И, пожалуйста, не занимайте места для других, так как у нас уже распределены места для обслуживающего персонала. И те, кто приходит сюда заранее, будут недовольны. У них появятся источники раздражения. А мы будем говорить об этом только в четверг. И еще одно. Пожалуйста, не разрешайте никому пользоваться вашим пропуском. Хочу снова подчеркнуть, что важно присутствовать на всех занятиях. А после вторника мы вообще не пускаем новичков. И, пожалуйста, во время перерыва смотрите на часы и не опаздывайте. Вы должны быть на своих местах ровно через 20 минут. Спасибо большое.